7. Роман оправдывает свое название. Сначала ехали с такой быстротой, какая возможна была только для старой лошади, отдохнувшей в конюшне и какую позволял путь, покрытый снегом, выпавшим накануне. Крестьяне, избитые сиганьяком и тираном, могли собраться с силами и опять напасть. Надо было отъехать от деревни на значительное расстояние, чтобы избежать преследования. Молча были сделаны две добрые мили, потому что печальный конец Матамора сообщил мыслям мрачное направление вдобавок к неутешительному положению труппы. Каждый думал о том, что наступит день, когда и его, может быть, похоронят на краю дороги среди падали, и он будет покинут, а тело его подвергнется оскорблениям фанатической черни. Этот фургон похож был на жизнь, которая все подвигается вперед и не заботится о тех, которые не могут следовать за нею, а остаются умирающие или мертвые в придорожных канавах. Скрытый смысл символа становился очевидным, и Блазий, у которого чесался язык, начал морализировать на эту тему, приводя множество цитат, апофегм и максим, которые, благодаря его педантическим ролям, сохранила его память. Тиран слушал, не говоря ни слова, и лоб его был нахмурен, он был озабочен другим. Наконец Блазий заметил рассеянное выражение на лице товарища и спросил, о чем он думает.
«Я думаю, — отвечал тиран, — о Мелоне Кротонском, который убил кулаком быка и в один день съел его. Подвиг этот мне очень нравится, и я чувствую себя способным возобновить его».
«К несчастью, недостает быка», — вмешался Скопен в разговор.
«Да», — отвечал тиран, — «есть только кулак и желудок. О, как счастливы страусы, которые глотают камни, черепки, пуговицы от штанов, рукоятки ножей, поясные пряжки и другие неудобоваримые для человечества пищевые продукты. В эту минуту я готов был бы сожрать все театральные аксессуары. Мне кажется, что когда я рыл могилу для этого бедного Матамора, я в самом себе вырыл необыкновенно широкую и глубокую яму, которую ничто не может наполнить. Древние мудро поступали, устраивая после похорон обильные и пьяные пиршества для вящей славы покойников и воздравия живущих. Теперь я не прочь был бы исполнить этот философический ритуал, ведущий к осушению слез».
«Другими словами, — сказал Блазий, — ты не прочь покушать?
Полифем, Обр, Гаргантуа, Голиаф, ты меня возмущаешь». «А ты хотел бы выпить, — отвечал тиран, — песок, губка, мех, воронка, бочонок, сифон. Ты жалок».
«Слияние за столом обоих этих начал было бы сладостно и полезно», — произнес Скопен примирительным тоном. «Вот на краю дороги маленькая рощица, которая чудесным образом приспособлена для остановки. Туда можно было бы завернуть фургон, и если только есть у нас какая-нибудь провизия, позавтракаем, чем Бог послал, защищаясь этим естественным зонтиком от пронзительного ветра. К тому же это даст возможность лошади отдохнуть, а нам переговорить, подкрепляя свои силы, о мерах, какие надо принять во имя блага труппы, будущее которой мне представляется чертовски обремененным тучами».
«Золотые твои слова, — сказал педант, — и давай пороемся во внутренностях мешка, увы, ставшего выдохшимся и таким плоским, как кошелек блудного сына. Найдем какие-нибудь остатки прежнего величия: паштетное тесто, кости от окороков, кожицу от колбас и хлебные корки. Кроме того, в сундуке, кажется, есть еще 2 или 3 флакона вина, последние из принадлежавших доблестной труппе. Этим нельзя удовлетвориться, но обмануть голод и жажду можно. Как жаль, что земля негостеприимного кантона не похожа на ту глину, которую американские дикари напихивают себе животы, когда охота и рыбная ловля неудачны». Завернув фургон, поставили его в затишье, и отпряженная лошадь, разыскав под снегом редкие травинки, начала срезывать их своими длинными желтыми зубами. На открытой лужайке
был разослан ковер. Комедианты уселись вокруг этой скатерти на турецкий манер, и Блазий симметрично расположил на ней яства, добытые из экипажа, как будто на настоящем перу.
«О, прекрасный порядок!» — вскричал тиран, обрадованный зрелищем. «Княжеский дворецкий лучше не распорядился бы. Блазий, хотя ты и превосходный педант, но настоящее твое призвание здесь.
Этим исчерпывается мое честолюбие, но превратная судьба воспрепятствовала мне добиться места дворецкого», — скромно отвечал педант. «Однако же, мои маленькие пузанчики, не очень-то накидывайтесь на блюдо и не объедайтесь. Кушайте медленно и сосредоточенно. Я намерен разделить между вами все по порциям, как это практикуется на плотах во время кораблекрушений. Тебе, тиран, это окорочная кость, на которой сохранился обрывок мяса. Сильными зубами ты сокрушишь ее и, как философ, извлечешь из нее мозг. Вам, сударыни, нижняя часть паштета, намазанная фаршем по углам и внутри укрепленная толстым слоем сала. Блюдо деликатное, нежное и питательное. Лучшего не найти. Барону Сиганьяку я предоставляю этот кусок колбасы. Берегитесь только и не скушайте веревочку, которую завязана кишка, как у кошелька. По-моему, надо отложить ее на ужин, потому что обедать мы не будем, это лишнее чревоугодие, ведущее к несварению желудка. Леандр Скопен и я удовольствуемся этим почтенным куском сыра, сморщенным и обросшим, как монах в пещере. Что касается хлеба, то те, которые найдут его чересчур твердым, благоволят размочить его в воде, а щепочки вытащить и употребить вместо зубочисток. Право каждого на вино ограничивается одним глотком, и в качестве ключника я воспрошу последнюю капельку вылить на ноготь, чтобы не было ни малейшей потери жидкости. Сиганьяк привык давным-давно к этой более чем испанской воздержанности, и в его замке нищеты случалось ему садиться за такой стол, в котором отказались бы участвовать мыши, потому что он сам был мышью, съедавшей все крошки. Однако же он подивился доброму расположению духа и комическому настроению педанта, который находил смешное там, где другие стонали бы, как телята, и плакали бы, как коровы. Но его беспокоила Изабелла. Мраморная бледность покрывала ее щеки, и когда она открывала рот, чтобы есть, зубы ее стучали, как кастаньеты. Напрасно она старалась скрыть свое лихорадочное состояние. Тонкие одежды ее плохо защищали от свирепого холода, и Сиганьяк, сидя возле нее, решился, хотя она сначала не соглашалась, набросить на ее плечи половину своего плаща, привлечь ее к себе, чтобы согреть, и сообщить ей немного жизненной теплоты. Возле этого очага любви Изабелла понемногу отошла, и слабый румянец появился на ее стыдливом личике. Пока актеры ели, раздался довольно странный шум, на который сначала не обратили никакого внимания, приняв его за ветер, свистящий сквозь оголенные ветки. Но вскоре шум повторился и стал яснее. Слышалось какое-то хриплое и пронзительное шипение, свирепое и гневное, и трудно было объяснить, что оно значило. Дамы испугались.
«Что, если это змея?» — вскричала Серафина. «Я умру! Мне эти ужасные животные внушают отвращение!»
«В такое время года, — сказал Леандр, — змеи оцепенели и спят твердые, как палки, на дне своих логовищ».
«Леандр прав», — произнес педант. «Это что-то другое. Это какое-то лесное животное, которое боится нас и которому мы мешаем. Кушайте, пожалуйста». Шипение возобновилось. Тут Скопен насторожил свое лисье ухо, которое хотя и было красно от холода, но не утратило тонкого слуха, и устремил ястребиный взгляд в сторону, откуда исходил звук. Сухие былинки шумели, качаясь как бы под тяжестью какого-то животного, подвигавшегося вперед. Скопен сделал знак актерам замолчать и сидеть неподвижно. И вскоре из кустарника вышел великолепный гусь, с протянутой шеей, с поднятой головой, раскачиваясь с величественной глупостью на своих широких лапчатых ногах, а две гусыни, его супруги, доверчиво и наивно следовали за ним.
«Вот жаркое, которое само лезет на вертел», —
— сказал Скопен в полголоса, — и небо, тронутое нашими желудочными страданиями, посылает нам его как нельзя более кстати.
Хитрец поднялся и удалился от труппы, описав полукруг с такой легкостью, что под его башмаками не заскрипел даже снег. Внимание гусака было устремлено на группу комедиантов, и он смотрел на них с недоверчивостью, смешанной с любопытством. В его темной птичьей голове никак не находилось объяснение для присутствия людей в этом обыкновенно пустынном месте. Заметив, что он весь отдался созерцанию, Шут, конечно, уже не раз бывавший в положении мародера, приблизился сзади к гусю и накрыл его плащом так быстро, метко и ловко, что все это заняло гораздо меньше времени, чем потребовалось на его описание. Затем он бросился на птицу и схватил ее за шею под плащом. Крылья задыхавшегося животного трепетали и, казалось, готовы были унести на себе плащ. Скопен в этой позе походил на античную группу, которая вызывает такой восторг и которая называется «ребенок с гусем». Вскоре задушенный гусь перестал биться. Голова его упала на судорожно сжатый кулак Скопена. Крылья больше не вздрагивали, лапы в красных софьяновых сапожках вытянулись. Он был мертв. Его вдовы, опасаясь такой же участи, жалобно закричали, как бы произнося своему супругу надгробную речь, и убежали в лес.
«Браво, Скопен! Вот чудесно разыгранная сцена!» — воскликнул тиран, — «которая стоит всего того, что ты совершаешь на подмостках. Гусей труднее ловить, чем геронт и труфальденов. Они от природы своей очень осторожны и осмотрительны, как это явствует из истории. Ведь гуси услышали ночное приближение галлов к Капитолию и некоторым образом спасли Рим. А нас этот гусенок спасает другим образом, это правда. Но все же способ может быть назван провиденциальным».
Гусь был зарезан и ощипан старой Леонардой. Между тем, как она тщательно снимала с него пух, Блазий, Тиран и Леандр, рассеявшись по лесосеку, собирали сухой хворост, стряхивали с него снег и складывали его в кучу на лужайке. Скопен остругал острую палку, сняв с нее кору, она должна была служить вертелом. Две велообразные ветки были воткнуты в землю наподобие подпорок. Из фургона достали охапку соломы, высекли огонь кремнем, и пламя вскоре стало зарумянивать гуся и оживлять своей благотворной теплотой труппу, собравшуюся вокруг этого очага. Скопен, со скромным видом, какой подобает героям, сидел на своем месте, потупив глаза и сосредоточенно поворачивал по временам гуся, который от жара угольев принимал превосходный золотистый цвет, необыкновенно приятный для глаза, и распространял сочный запах, способный повергнуть в экстаз того каталижерона, который во всем великом Париже нашел достойным удивления только обжорные лавочки в улице Ою. Тиран встал и начал ходить большими шагами, чтобы ослабить искушение, — говорил он, — броситься на жаркое, которое еще не совсем испеклось, и проглотить его вместе с вертелом. Блазий достал из фургона большое свинцовое блюдо, употреблявшееся на театральных пирах. Гусь был торжественно положен на него, обливаясь под ножом кровавым соком и распространяя восхитительный запах. Птица была разрезана на равные части, и завтрак начался опять на новых основаниях. На этот раз пища не была химерической и обманчивой. Никому не пришло в голову, удовлетворив аппетит, испытать угрызение совести относительно способа, каким Скопен добыл гуся. Педант, человек пунктуальный по части кухни, извинился, что нет горьких померанцев, которые идут к гусю и представляют собой обязательную и отменную приправу. Но ему простили от всего сердца этот кулинарный промах.
«Теперь мы насытились», — сказал тиран, обтирая бороду рукой. «И поэтому было бы кстати потолковать немного о том, что нам дальше делать. У меня едва остается 3 или 4 пистоля на дне моей мошны, и казначейская должность моя не сегодня-завтра станет синекурой. Труппа наша потеряла 2 драгоценных персонажей — Зербину и Матамора. И к тому же мы не можем давать представлений в открытом поле для удовольствия грачей, ворон и сорок. За свои места они не заплатят, у них нет денег, за исключением, может быть, сорок, которые, как говорят, воруют драгоценности, монеты, ложки и бокалы. Но не совсем благоразумно рассчитывать на подобный сбор. На апокалипсической лошади, которая умирает между оглоблями нашей повозки, едва ли мы доедем до Пуатье в 2 дня. Обстоятельство это в высшей степени трагическое, потому что здесь мы рискуем околеть с голода или с холода на краю какого-нибудь оврага. Гуси не каждый день выходят из кустов, да еще к тому же в виде готового жаркого.
— Ты отлично излагаешь дурное, — сказал педант. — Но отчего же ни слова не говоришь о средствах против зла?
— По моему мнению, — отвечал тиран, — нам следует остановиться в первой деревушке, до которой мы доедем. Полевые работы окончились, начались долгие вечера. Нам легко нанять какой-нибудь сарай или конюшню. Скопен станет бить в барабан перед дверями и будет объявлять о необыкновенном и поразительном спектакле дурачью, который разинет рот и с удовольствием заплатит натурой за свои места. Курица, четверть окорока или говядины и бочонок вина — такова цена первым местам. Вторые будут стоить пару голубей, дюжину яиц, пучок овощей, хлеб или что-нибудь в этом роде. Крестьяне скупятся на деньги, а на провизию нет, она им ничего не стоит. Сама природа снабжает их пищей. Кошелька это не наполнит, но желудок — важнейшая вещь, потому что от гастера зависит вся экономия и здоровье тела, как об этом благородно уже заявлял Минений Агриппа. Потом нам уже нетрудно будет добраться до Пуатье, где мне знаком один содержатель гостиницы, и он окажет нам кредит.
«Но что же мы будем играть, — сказал Скопен, — если поедем в деревушку? Наш репертуар очень ограничен. Трагедии и трагикомедии все равно, что жидовская тарабарщина для этих сельских невежд, ничего не смыслящих ни в истории, ни в басне и не понимающих даже хорошей французской речи. Нужно было бы дать что-нибудь веселенькое, посыпанное не аттическую, но каменную солью, чтобы побольше было палочных ударов, пинков, смешных падений и дурацких непристойностей на итальянский лад. Лучше всего пошли бы радамантады капитана Матамора. К несчастью, Матамор отжил. Теперь только черви будут внимать его тирадам. Когда Скопен говорил, Сиганьяк сделал знак рукою, что он хочет сказать слово. Легкая краска, последняя, хлынувшая от сердца к щекам, волна дворянской гордости выступила на его лице обыкновенно бледном, даже под дыханием резкого ветра. Комедианты замолчали и стали ждать. «Если у меня нет таланта этого бедного Матамора, то я обладаю почти такой же худобой. Беру его амплуа и постараюсь заменить, насколько сумею. Я ваш товарищ и хотел бы быть им на самом деле. Поэтому мне стыдно, что я разделяю с вами судьбу, когда вы счастливы и бесполезен для вас в нужде. К тому же, какое кому дело до сиганьяков? Усадьба моя разрушается над гробами моих предков, забвение покрывает мое имя, некогда столь славное, и плющ стирает мой герб над пустынной входной дверью. Может быть, наступит день, когда три лебедя весело взмахнут своими серебристыми крылами, и жизнь и счастье возвратятся в это печальное жилище, где безнадежно увидала моя молодость. А пока вы, протянувшие мне руку, чтобы вытащить меня из этого погреба, примите меня открыто, как своего. Я уж больше не называюсь сиганьяком». Изабелла дотронулась рукой до руки барона, желая его прервать, но сиганьяк не обратил внимания на умоляющий взгляд молодой девушки и продолжал. «Я слагаю с себя титул барона и бросаю его на дно моего сака, как одежду, которую больше не ношу. Не называйте меня бароном. Посмотрим, узнают ли меня когда-нибудь после того, как я преображусь таким образом. Итак, я наследую Матамору и принимаю воинственное имя капитана Фракаса».
«Да здравствует капитан Фракас!» — — закричала вся труппа в знак согласия, — «и доследуют за ним повсюду аплодисменты». Решение это, которое сначала удивило комедиантов, не было так неожиданно, каким оно могло показаться. Сиганьяк размышлял об этом уже давно. Ему стыдно было оставаться паразитом этих честных рыцарей Балагана, которые так великодушно разделили с ним все, что имели, и ни разу не дали ему почувствовать, что он им в тягость. Он считал поэтому более достойным дворянина взобраться на подмостки, чтобы храбро добыть себе кусок хлеба, чем принимать свою долю в качестве лентяя и нищего. Мысль вернуться в Сиганьяк являлась у него, но он отстранил ее, как низкую и постыдную. Не в то время, когда дела неудачны, солдаты имеют право проситься в отпуск. Впрочем, если бы даже он и мог уехать, любовь его к Изабелле удержала бы его, и затем, хотя он и обладал довольно трезвым умом, ему мерещилось в неопределенных перспективах будущего всевозможного рода удивительные приключения и внезапные капризы фортуны. А от всего этого он должен был отказаться, снова вернувшись в свою усадьбу. Когда все было улажено таким образом, лошадь запрягли и опять поехали. Прекрасный обед оживил труппу, и все, за исключением Дуэньи и Серафины, которые не любили ходить, следовали за экипажем пешком, облегчая, насколько возможно, бедную клячу. Изабелла опиралась на руку Сиганьяка и украдкой бросала на него нежные взгляды. Она не сомневалась, что он решился стать комедиантом из любви к ней. Решение это так ведь противоречило гордости, свойственной благородным людям. Ей хотелось сделать ему выговор, но не хватало силы сердиться на это доказательство преданности, осуществлению которого она во всяком случае помешала бы, если бы могла его предвидеть, потому что она была из тех женщин, которые, любя, забывают о себе и преследуют только интересы возлюбленного. Через некоторое время, устав от ходьбы, она села в экипаж и закуталась в плащ, поместившись рядом с Дуэньей. Белые снежные поля были пустынны, насколько глаз хватит, и развертывались по обеим сторонам дороги. Не было видно нигде ни местечка, ни деревушки, ни одинокой хижины. «Однако представление наше становится рискованным», — сказал педант, обведя глазами горизонт. «Зрителей что-то не видно, они не спешат, и выручка хлебом, ветчиной и дичью, и венками лука, которыми тиран горячил наши аппетиты, кажется мне весьма сомнительной. Не вижу нигде дымящейся трубы. Если не ошибаюсь, насколько глаз хватит, ни одной предательской колокольни с петушиной флюгаркой».
«Немного терпения, Блазий», — отвечал тиран. «Скученные жилища отравляют воздух, и здорово, когда деревни лежат друг от друга в приличном расстоянии».
«В этом отношении жителям этой страны нечего бояться эпидемий, черной чумы, кровавых поносов, холеры и злокачественных горячек, которые, как утверждают врачи, водятся там, где слишком густо народонаселение. Боюсь, если это будет долго продолжаться, наш капитан Фракас не скоро начнет дебютировать». Пока они таким образом говорили, день тихо склонялся к вечеру, и под непроницаемым покровом свинцовых облаков едва можно было различить слабый красноватый цвет на том месте, где взошло солнце и стало освещать этот неприветливый и мертвенный пейзаж, испещренный как черными точками воронами. Ледяной ветер покрыл снег твердой сверкающей корой. Несчастная старая лошадь подвигалась вперед с необыкновенным трудом. При малейшей покатости копыта ее скользили, и напрасно вытягивала она, как палки, свои ноги, осаживаясь на худой круп. Тяжесть экипажа толкала ее вперед, хотя Скопен и шел возле и вел ее под уздцы. Несмотря на холод, пот струился по ее дряблым членам и облезлым бокам, на которых трение упряжи взбило белую пену. Легкие ее дышали, как кузнечные меха. Таинственный страх расширял ее синеватые глаза, которые, казалось, созерцали что-то призрачное, и по временам она пыталась сворачивать в сторону, как бы останавливаемая невидимым препятствием.
Вся она трепетала, точно пьяная, и ударялась то об одну оглоблю, то о другую. Она поднимала голову, растягивала губы, обнажая десны, и затем наклоняла ее, как бы обнаруживая намерение грызть снег. Час ее пробил. Она умирала на ходу, эта мужественная лошадь. Наконец она выбилась из сил и, сделав слабую попытку не поддаваться смерти, упала на бок и уж больше не встала. Испуганные внезапным толчком, от которого чуть не опрокинулся экипаж, женщины стали издавать отчаянные крики. Комедианты прибежали к ним на помощь и вскоре освободили их. Леонардо и Серафина не получили никаких повреждений, но страшный толчок и испуг заставили Изабеллу потерять сознание. Сиганьяк схватил ее на руки, неподвижную и бледную, между тем, как Скопен, наклонившись, щупал уши лошади, плоско растянувшейся на земле, словно она была вырезана из картона.
«Окончательно издохла»,
— сказал Скопен, вставая с растерянным видом.
«Уши холодны, и аурикулярная жила перестала биться».
«Неужели же нам придется?» — жалобно вскричал Леандр. «Запречься, как вьючным животным, или наподобие рыбаков, которые тянут бичевой барку, самим вести на себе экипаж. О, проклятая фантазия! Зачем я избрал ремесло комедианта?»
«Как раз вовремя стонать и жаловаться!» — проревел тиран, которому надоели эти несвоевременные иеремиады. «Мужайтесь! Посмотрим лучше, что делать!» Будем вести себя как люди, которых судьба ничем не может удивить. И прежде всего надо узнать, что с этой Изабеллой, как глубок ее обморок. Но вот она открывает глаза и приходит в себя, благодаря заботам Сиганьяка и дамы Леонарды. Пусть труппа разделится на два отряда. Один останется возле фургона с женщинами, а другой рассеется в разные стороны и постарается найти помощь. Мы не русские, которые привыкли к скифскому морозу. И до утра не можем здесь зимовать, сидя в снегу по пояс. У нас нет шуб для этого, и Аврора застанет нас всех пригвожденными к месту. Мы замерзнем и побелеем от инея, как обсахаренные фрукты. Капитан Фракас, Леандр и ты, Скопен, вы легче других, и ноги у вас так же быстры, как у Ахиллеса. Марш! Бегите, как худые коты, и чтобы возвратились как можно скорее с подкреплением. Блазий и я останемся стеречь багаж».
Названные трое мужчин готовились отправиться в путь, хотя и не ожидали большого успеха от своей экспедиции, потому что ночь была черна, как хайло печки, и только легкое мерцание снега позволяло видеть в нескольких шагах от себя. Но зато во мраке, который обволакивал предметы, свет становился ярче. И вдруг маленькая красноватая звездочка блеснула у подножия одного холма на довольно большом расстоянии от дороги.
«Вот!» — сказал педант, — звезда-спасительница, земное светило, которое столь же приятно заблудившимся путешественникам, как полярная звезда пловцам Impericula Maris. Эта веселящая звезда есть не что иное, как свеча или лампа, помещенная позади окна, что, в свою очередь, порождает мысль об уютной теплой комнате, составляющей часть дома, обитаемого скорее человекоподобными существами, чем дикими листригонами. Без сомнения, там есть и камин, в нем пылает огонь, а на огне в котелке кипит жирный суп. О, сладостное воображение! Моя фантазия уже облизывает себе губы. Я орошаю их мысленно двумя или тремя бутылками, извлеченными из погреба и на античный манер украшенными паутиной.
— Ты бредишь, мой старый Блазий, — сказал тиран. Холод замораживает твои мозги под лысым черепом, и тебе мерещатся миражи. Но, впрочем, есть некоторая доля правды в твоем вранье. Этот свет заставляет действительно предполагать жилье. А это совсем должно изменить план нашей компании. Пойдем все на этот маяк спасения. Маловероятно, чтобы в такую ночь и на такой пустынной дороге могли объявиться воры и похитить наш лес, общественную площадь и наш салон. Но возьмем свои пожитки, узлы тяжелы, а завтра вернемся за экипажем. К тому же я начинаю прощаться с душою и уж не чувствую кончика носа.
Комедианты зашагали по снегу, Изабелла, опираясь на руку Сиганьяка, Леандр, поддерживая Серафину, Скапен Дуэнью, а Блазий и Тиран шли впереди. Они перерезали поле, идя прямо на свет и преодолевая на пути такие препятствия, как рвы и кусты, и увязая в снегу по колено. Не раз им приходилось падать. Наконец труппа достигла до большого здания, окруженного длинными стенами с высокими воротами. Это имело вид фермы, по крайней мере, насколько можно было судить в темноте. Лампа освещала в черной стене переплет маленького четырехугольного окна, еще не закрытого ставнем. Почуяв приближение чужих, сторожевые собаки начали волноваться и лаять. Слышно было среди ночного молчания, что они бегали, прыгали и возились за стеной. Вскоре человеческие голоса присоединились к их ворчанию. Вся ферма проснулась. «Станьте поодаль», — сказал педант. «Нас так много, что это может устрашить добрых людей. Они примут нас за шайку мошенников, имеющих намерение обидеть их сельских пенатов. Так как я стар, и выражение лица у меня отеческое и кроткое, то я один постучусь у дверей и начну переговоры. Меня не испугаются». Совет был благоразумный, ему последовали. Блазий, согнув указательный палец, стал стучать в ворота, которые приотворились, а затем открылись совсем. Тогда комедианты, стоя в снегу, увидели со своего места необъяснимое и удивительное зрелище. Педант и фермер, который приподнял лампу, чтобы осветить лицо человека, встревожившего его таким образом, кинулись, обменявшись словами, которых актеры не могли расслышать, странно жестикулируя, в объятия друг другу, как это бывает на сцене, когда встречаются старые знакомые. Ободренные этим началом, которого они, впрочем, не понимали, но которое, судя по сердечной пантомиме, сопровождавшей его, надо было признать благоприятным, комедианты робко приблизились со скромным и внушающим сожаление видом, как подобает путешественникам, находящимся в крайнем положении и умоляющим о гостеприимстве. «Эй, вы!» — закричал педант радостным голосом. «Вперед! И без всякого страха! Мы попали к сыну подмосток, к любимцу Фиспиды, к фавориту Талии, комической музы, одним словом, к знаменитому Белломбру, который еще недавно внимал аплодисментам всего двора и столицы помимо провинции. Вам всем известно его славное знамя. Благословите случай, который привел нас в его собственное убежище, где этот театральный герой успокоился на своих лаврах». «Входите, месье и мидам», — сказал Белломбр, подходя к комедиантам с вежливыми движениями, исполненными грацией. В нем чувствовался еще человек, который не забыл под платьем крестьянина хороших манер. «От холодного ночного ветра могут простудиться ваши драгоценные органы, и как нескромно мое жилище, все же в нем лучше, чем на открытом воздухе». Легко догадаться, что товарищи Блазия не заставили себя просить вторично и вошли на ферму, очарованные приключением, в котором, в конце концов, было столько же необыкновенного, сколько и во всякой встрече. Блазий когда-то играл в труппе вместе с Белломбром, и так как амплуа их не порождали соперничество, то они ценили друг друга, и между ними завязались искренние приятельские отношения, благодаря общей наклонности к божественной бутылочке. Белломбр, жизнь которого прошла в волнениях и бросила его на театральные подмостки, покинул сцену, унаследовав после смерти отца эту ферму и независимое состояние. Роли, которые он играл, требовали от актера молодости, и он сошел с подмосток, прежде чем морщины написали ему отставку на лбу. Многие думали, что он уже давным-давно умер, и старые любители приводили в отчаяние молодых комедиантов воспоминаниями о Белломбре. Комната, куда проникли актеры, была довольно обширна и, как на всех фермах, служила вместе спальней и кухней. Камин с большим навесом, украшенным зубцами зеленой пожелтевшей саржи, занимал одну из стен. Кирпичная арка печи закруглялась над железной заслонкой. На громадной железной решетке, в пустые полушария которой можно было ставить кастрюли и чашки, горели с веселым потрескиванием 4 или 5 толстых полен или, скорее, бревен. Это прекрасное пламя освещала комнату такими животворными лучами, что лампа была бесполезна. Отблески пылающего камина выхватывали из тени кровать готической формы, мирно дремавшую за своими занавесками, скользили сверкающими нитями по закопченным балкам потолка, заставляли ноги стола, находившегося посреди комнаты, отбрасывать длинные странные тени и вдруг зажигали искорки на выпуклостях посуды и кухонных принадлежностей, которые в строгом порядке были расположены на поставце или развешаны по стенам. В углу, около окна на деревянном резном столике, были брошены два или три томика. Это показывало, что хозяин не превратился окончательно в крестьянина и что он занимался чтением, воспоминаниями о своей прежней профессии и посвящал умственным занятиям длинные зимние вечера. Согретая этой теплой атмосферой и этим ласковым приемом, вся труппа испытывала глубокое чувство удовольствия. Живой румянец выступил на бледных лицах, и на губах обветренных стужей веселостью блистали глаза, еще недавно безнадежно скучные, и надежда заставляла всех поднимать голову. Косой, хромой и назойливый бог, который называется несчастьем, перестал, наконец, преследовать странствующую компанию и, умиротворившись, без сомнения, смертью Матамора, решил удовольствоваться этой тощей добычей. Беломбер позвал слуг, и те поставили на скатерть тарелки, горшки с широкими краями и кувшины к великой радости Блазия, который был испорчен от рождения, и ему постоянно хотелось пить, даже когда он спал. «Ты видишь, — сказал он тирану, — как логически справедливы и верны оказались все мои предположения относительно красноватой звездочки. Значит, это не были ни миражи, ни призраки. Гляди. Жирный пар поднимается, кружась над супом, обильно снабженным капустой, морковью и другими овощами. Красное и светлое вино, принесенное из погреба, шипит в жбанах, и на нем растет розовая пена. Огонь пылает тем живее, чем холоднее на дворе. А вдобавок, хозяин наш, великий, славный, никогда в полной мере еще не оцененный Беломбер, цвет и сливки комедиантов, прошедших, настоящих и будущих, да не почувствует себя униженным от этого ничей талант.
Счастье наше было бы полнее, если бы бедный Матамор был с нами, — вздохнула Изабелла.
— Что же с ним печального случилось? — спросил Беломбер, который слышал о Матаморе.
Тиран рассказал ему о трагическом приключении с капитаном, оставшимся в снегах.
«Если бы не счастливая встреча со старым и честным товарищем, мороз всех нас в эту ночь перевешал бы за носы. Мы бы замерзли, и нас нашли бы, как матросов, во мраке кимврийских холодов».
«Это было бы жаль», — любезно возразил Беломбер, бросив взгляд на Изабеллу и Серафину. Но эти молодые богини, без сомнения, заставили бы снега растаять одним огнем своих глаз.
— Вы приписываете слишком много силы нашим глазам, — возразила Серафина. — Они были не способны даже согреть ничье сердце среди этой мрачной ледяной темноты. Пламя любви погасло бы от слез холода.
Продолжая ужинать, Блазий рассказал Беломбру о положении, в котором находится труппа. Тот нисколько не удивился.
«Театральная фортуна еще более женщина и еще более капризна, чем светская фортуна», — отвечал он. «Колесо ее вертится так быстро, что едва ли можно удержаться на нем в течение нескольких мгновений. Но если это колесо часто падает, зато оно часто и поднимается. И кто не сходит с него, тот легко может опять найти утраченное равновесие. Завтра я пошлю рабочих лошадей за вашим фургоном, и мы построим театр в сарае. Недалеко от фермы находится довольно большое местечко, которое нам доставит изрядное число зрителей. А если представление не удастся, на дне моего старого кожаного кошелька дремлят пистоли, которые действительнее театральных жетонов. И клянусь Аполлоном, не могу же я не высвободить Блазия и его друзей из затруднительного положения».
«Я вижу, — отвечал педант, — что ты все тот же великодушный Беломбер, и что душа твоя не покрылась ржавчиной среди сельских и букалических занятий.
«Нет», — отвечал Беломбр. «Постоянно обрабатывая мои земли, я не оставляю ума под паром. Я перечитываю старых авторов и, сидя перед этим камином и положив ноги на решетку, перелистываю пьесы модных писателей, так как все же я могу добыть их и из глубины моего уединения. От нечего делать, я изучаю те роли, которые ближе всего подходят мне, и прихожу к заключению, что во времена оны был не больше, не меньше, как Фатом. А если мне аплодировали, то потому что у меня был звонкий голос, умение держаться на подмостках и красивая нога. В то время я не сомневался в своем искусстве и шел напролом, без размышлений, как ворона, клюющая орехи. Глупость публики делала мой успех.
Только один великий Беломбр может так говорить о себе самом. Изысканно вежливо сказал тиран. «Искусство долго, жизнь коротка», — продолжал старый актер. «В особенности это верно по отношению к актеру, который принужден творить роли при помощи личных своих средств. Мой талант только что начинал развиваться, но стал отрастать живот, а это чересчур смешно для мрачных красавцев и трагических любовников. Не хотелось бы мне дожидаться, чтобы пара театральных лакеев начала поддерживать меня за руки, когда по пьесе следовало бы бросаться на колени перед принцессой и объяснять ей огонь, сжигающий меня, задыхаясь и закатывая глаза, полные слез. Я придрался к случаю, получив это наследство, и покончил со своей славой. Я не хотел подражать тем упрямым господам, которые заставляют гнать себя с подмосток яблоками, апельсинами и крутыми яйцами.
«Ты благоразумно поступил, Беломбр», — сказал Блази. «Хотя сошел со сцены очень рано и мог бы на ней подвязаться еще, по крайней мере, лет 10».
В самом деле, Беломбр, несмотря на деревенский загар, имел представительную наружность. Глаза его, привыкшие к выражению страсти, одушевлялись и наполнялись светом во время беседы. Широкие и красиво очерченные ноздри его постоянно трепетали, губы его, открываясь, позволяли видеть такой зубной аппарат, который сделал бы честь любой кокетке. Подбородок его, украшенный ямочкой, хранил в себе что-то горделивое. Обильные волосы, в которых блистали кое-где серебристые седины, велись кольцами и падали на плечи. Это был еще очень красивый мужчина. Блазий и тиран продолжали пить с Беломбром. Комедиантки удалились в спальню, где слуги развели огонь. Сиганьяк, Леандр и Скопен легли в углу конюшни на снопах свежей соломы, защищенные от холода дыханием животных и шерстяными попонами. Пока одни пьют, другие спят, вернемся к покинутому фургону и посмотрим, что с ним делается. Лошадь все лежала между оглоблями. Только неподвижные ноги ее и голова вытягивались по земле между прядями гривы, на которой пот под влиянием холодного ночного ветра застыл в виде ледяных кристаллов. Впадина вокруг остеклившегося глаза становилась все глубже и глубже, и худая щека казалась рассеченную на части. Начинала брежить заря. Зимнее солнце показалось между двух длинных верениц облаков. Виднелась только половина его белосвинцового диска и бросала бледный свет на мертвенный пейзаж, на котором обрисовывались черными мрачными линиями скелеты деревьев. По белому снегу прыгали вороны и, руководимые обонянием, осторожно приближались к мертвому животному, опасаясь какой-нибудь ловушки или западни, потому что их тревожила неподвижная и темная масса фургона, и они на своем каркающем языке говорили друг с другом, что в этой машине может скрываться какой-нибудь охотник с силком. Ведь и ворон недурно плавает в горячем супе. Они подвигались вперед с лихорадочным вожделением, потом отступали назад в страхе, и казалось, что они исполняют какой-то странный танец. Наконец, самый смелый из них отделился от стада, потряс тяжелыми крыльями раза два или три, отпрянул от земли и опустился на голову лошади. Он уже наклонил клюв, чтобы выколоть и вырвать глаза у трупа, как вдруг остановился, нахохлил перья и стал слушать. Вдали по дороге раздавалось скрипение снега под чьим-то тяжелым шагом,
и шум этот, который едва уловило бы человеческое ухо, ясно был различаем воронами. Опасность была еще не на самом носу, и черная птица не покидала места, но была настороже. Шаги приближались, и вскоре неопределенная человеческая фигура, которая что-то несла, появилась в утреннем тумане. Ворон заблагорассудил удалиться и улетел, издав протяжный крик, чтобы предупредить своих товарищей об опасности. Все стадо взлетело на соседние деревья с хриплыми и пронзительными возгласами. Человек подошел к фургону и, удивившись, что посреди дороги стоит экипаж, а в него запряжено животное, у которого, как и у кобылы Роланда, имелся тот главный недостаток, что оно было мертво, остановился и бросил вокруг себя подозрительный и внимательный взгляд. Чтобы лучше осмотреть, он сложил ношу на землю. Ноша встала на ноги и пошла, потому что это была девочка, лет 12, и в длинном плаще, облекавшем ее с ног до головы. Когда она сидела на плечах своего товарища, она была похожа на чемодан или на котомку. Черные и лихорадочные глаза блистали темным огнем под складками материи, которой была покрыта ее голова, и глаза эти были совершенно такие же, как у Шикиты. Нитка жемчуга сияла несколькими искрами в темноте на ее шее, и изорванные тряпки, которыми были обернуты ее голые ноги, составляли контраст с этой попыткой на роскошь. Это была в самом деле Шикита, а товарищем ее был Агастен, атаман манекенов. Его благородное ремесло среди пустынных дорог утомило его. Он направлялся в Париж, где все таланты могут найти себе применение. Шел он ночью, а днем скрывался, как все звери, живущие убийствами и хищничеством. Крошка, разбитая усталостью и озябшая, не могла, несмотря на все свое мужество, идти дальше, и Агастен, ища какого-нибудь убежища, нес ее, как Гомер или Велизарий несли своих провожатых, с той только разницей, что он не был слеп, а напротив обладал зрением рыси, которая, как утверждали древние, может видеть предметы сквозь стены.
«Что это значит?» — сказал Агастен Шикити. «Обыкновенно мы останавливаем экипажи. А вот нас останавливает экипаж. Посмотрим, может быть, он наполнен путешественниками, которые потребуют от нас кошелек или жизнь».
«Никого нет», —
отвечала Шикита, просунув голову под навес фургона.
«Может быть, там кто-нибудь есть?» — продолжал бандит. «Надо хорошенько посмотреть».
И, порывшись в складках пояса, он вытащил оттуда кремень и трут. Добыв огня, он зажег потайной фонарь, который имел всегда при себе для ночных похождений, потому что лучи зари недостаточно освещали темную внутренность фургона. Ожидание поживы заставило Шикиту забыть усталость. Она влезла в экипаж и направила струю света на узлы, которыми он был завален. Но увидала только старые размалеванные полотна, картонные аксессуары и тряпки, не имеющие никакой цены.
«Ищи хорошенько, моя милая Шикита», — сказал разбойник, стоя на стороже. «Пошарь в карманах, что на боковой решетке, и в мешках с овсом».
«Ничего нет, решительно ничего, что стоило бы взять с собою. А вот кошелек, и в нем что-то звенит».
«Давай его сюда скорей», — произнес Агастен. «И посвети, чтобы я мог увидеть, какая это находка. Клянусь рогами и хвостом Люцифера, несчастье преследует нас. Я думал, что это настоящие деньги, а это только медные жетоны и позолоченный свинец. По крайней мере, извлечем из фургона какую-нибудь пользу и отдохнем немного. Все же нас этот навес защитит от ветра. Твои милые ножки все исцарапаны и не могут больше носить тебя. Дорога трудная, а путешествие далекое. Заройся под эти тряпки и усни часок-другой, а я тем временем постерегу тебя. Если случится какая-нибудь тревога, мы живо будем готовы».
Шикита залезла в глубину фургона и укрылась старыми декорациями, чтобы было теплее. Скоро она заснула. Агастен сел на передок, положил возле себя открытую наваху и посматривал вокруг тем долгим взглядом бандита, от которого не ускользает ничто подозрительное. Глубочайшее молчание царило в пустынных полях. На склонах отдаленных холмов
выделялись массы снега и блестели в бледных лучах зари, как белые призраки или мраморные памятники на кладбище. Но во всей этой неподвижности было что-то успокоительное.
Агастен, несмотря на железное здоровье свое, стал чувствовать, что его клонит ко сну. Уже много раз его ресницы опускались, и он их поднимал с внезапной решимостью. Предметы начинали расплываться между его ресницами, и он терял представление об окружающем, когда сквозь неясный туман грез он ощутил чье-то влажное и теплое дыхание, повеявшее ему в лицо. Он проснулся, и глаза его, раскрывшись, встретились с двумя фосфорическими зрачками.
«Волки не едят друг друга, мой милый», — пробормотал бандит, — «и не твоими зубами съесть меня».
Движением, быстрым как мысль, он левой рукой схватил животное за горло, а правой взял наваху и погрузил ее в сердце зверя по рукоятку. Тем не менее, Агастен, несмотря на победу, подумал, что выбор места не совсем удачен, и разбудил Шикиту, которая нисколько не испугалась, увидев мертвого волка, растянутого на дороге.
«Гораздо лучше, — сказал разбойник, — отправиться дальше. Эта падаль привлекает волков, которые теперь бесятся от голода, так как зима, и им нечего есть. Положим, я убью нескольких, как я убил этого, но они могут прийти десятками. Если бы я заснул, то не совсем было бы приятно проснуться в желудке хищной твари. А раз съедят меня, тебя проглотят целиком, мой жаворонок, ведь у тебя нежные косточки. Что же, пойдем как можно скорей. Этот скелет их займет. Ты теперь можешь идти, не правда ли?»
«Да», —
отвечала Шикита, которую нельзя было назвать избалованным ребенком, воспитанным на вате, и к тому же этот краткий отдых вернул ей силы.
«Бедный Агастен, тебе незачем больше тащить меня, как узел. Я затрудняю тебя. Знаешь, когда ноги мои откажутся работать, — прибавила она с дикой энергией, — перережь мне горло твоим большим ножом и брось в ров. Я тебе скажу спасибо».
Атаман манекенов и маленькая девочка удалились быстрыми шагами и через несколько минут исчезли в сумраке. Ободренные их отсутствием, вороны спустились с соседних деревьев, накинулись на павшую клячу и начали свой остервенелый пир. Два или три волка явились вслед за ними, чтобы принять участие в этой тризне, не обращая внимания на шум крыльев, на карканье и на стук клювов, производимый их черными приспешниками. Так хорошо и усердно работали четвероногие и пернатые, что в короткое время, пока занималось утро, лошадь, очищенная до костей, превратилась в скелет, словно препарированный хирургом и ветеринарами. Остались нетронутыми только хвост и копыта. Когда настал день, тиран пришел с работником за фургоном. Он ткнул ногой скелет волка, тоже уже наполовину ободранный, и увидел между оглоблями, под упряжкой, которой не тронули ни клювы, ни клыки, анатомический препарат бедного животного. Кошелек лежал на земле вместе с жетонами, которые были рассыпаны, а на снегу виднелись отпечатки ног, больших и маленьких, которые, затерявшись возле экипажа, затем удалялись снова.
«Кажется, — сказал тиран, — что колесница Фиспиды в эту ночь удостоилась разнообразных посещений. О, трижды благословен случай, который прервал нашу комическую одиссею! Не знаю, как благодарить тебя. По твоей милости мы избежали двуногих и четвероногих волков, и неизвестно, которые из них опаснее. Пожалуй, четвероногие. Какое пиршество доставило бы для них нежное мясо таких цыплят, как Изабелла и Серафина, не считая нашей заскорузлой кожи?»
Пока тиран таким образом рассуждал, слуга Беломбра освободил фургон и впряг в него приведенную с собой лошадь. Хотя животное фыркало от страха, внушаемого ему скелетом и диким запахом волка, кровью которого орошен был снег. Фургон был перевезен во двор фермы и поставлен под навес. Все было в целости, и даже в нем нашлось кое-что лишнее — маленький нож. Такие ножи делают в Альбасете. Он выпал из кармана Шикиты, когда она спала. На его остром клинке стоял следующий грозный испанский девиз: «От моего удара нет средства в аптеке».
Таинственная находка эта очень заинтересовала тирана и заставила задуматься Изабеллу, которая была немного суеверна и охотно толковала в дурную или в хорошую сторону разные ничтожные случаи, незаметные для других и не имеющие в их глазах никакого значения. Молодая девушка знала кастильянское наречие, как все сколько-нибудь образованные люди того времени, и тревожный смысл надписи запал ей в душу. Скопен отправился в местечко, надев свой прекрасный костюм из белых и розовых полос. Большой трубчатый воротник, достодолжным образом накрахмаленный, надвинул ток на глаза, накинул плащ на одно плечо и принял великолепный и торжественный вид. Он шел ритмично, толкая коленом барабан, как настоящий солдат. В самом деле, Скопен был в военной службе до поступления своего в комедианты. Когда он очутился на церковной площади, то уже вокруг него собралось несколько ротозеев, восхищавшихся его странным нарядом. Покрепче надвинув ток, он остановился и ударил палочками по ослиной коже так громко, так мастерски и с такой силой, что пробудил бы мертвых, подобно трубе, которая должна прозвучать в судный день. Судите о впечатлении, которое он произвел на живых. Все окна и двери открылись, как будто у них была одна и та же пружина. Показались головы в чепцах и с любопытством устремили растерянные взгляды на площадь. Новый грохот, похожий на залп выстрелов и протяжный, как рокотание грома, опустошил дома, в которых остались только больные и роженицы. Через несколько минут вся деревня собралась в кружок около Скопена. Чтобы лучше пленить публику, хитрый шут исполнил на своем барабане несколько экзерсисов так живо, отчетливо и ловко, что палочки исчезали, быстро поднимаясь и опускаясь, между тем, как руки, казалось, не шевелились. Увидев, что все рты раскрыты и приняли форму О, которая, по мнению художников, составляющих тетради для упражнений в рисовании, есть высшее выражение удивления, он вдруг остановился, сделав последний удар. После краткого молчания начал зазывающим голосом, причудливо разнообразя интонацию, следующую торжественную и забавную речь.
«Единственный случай! Сегодня вечером большой спектакль, чрезвычайное представление! Славные комедианты странствующей труппы, управляемые Сьером Иродом, которая имела честь играть в присутствии коронованных особ и принцев крови, проездом через эту страну дадут всего только один раз, потому что их ожидают в Париже, и двор желает их видеть, пьесу необыкновенно занимательную и комическую, носящую название «Радамантады капитана Фракаса». Костюмы новые, а также новые сцены и правильная бастонада, самая забавная в свете. По окончании спектакля мадмуазель Серафина протанцует мариску с новыми па, вывертами и выбриками во вкусе нашего времени. А все будет сопровождаться игрою на бубне, в каковом искусстве она не уступает ни одной испанской гитане. Зрелище это будет необыкновенно приятное. Представление будет иметь место в сарае хозяина Беломбра, для чего сделаны все необходимые приспособления и существует обильный запас скамеек и фонарей. Работая главным образом для славы, а не для денег, мы готовы брать не только монеты, но разные подарки и провизию от тех, у которых не имеется капиталов. Что сказано, то сказано!»
Окончив речь, Скопен забарабанил в заключение с таким неистовством, что стекла задрожали в свинцовых переплетах на церковной площади, и собаки бросились бежать с воем, их не так испугали бы медные бубенчики, привязанные к их хвостам. Комедианты работали уже на ферме при помощи Беломбра и его слуг. В глубине сарая сцену изображали доски, положенные на бочки. Три или четыре скамейки, взятые на прокат из кабачка, заменяли партер. Но цена была умеренная, поэтому нельзя было требовать, чтобы партер был набит волосом и покрыт бархатом. Трудолюбивые пауки взяли на себя заботу об украшении потолка, и широкие розетки из паутины перевешивались с одной балки на другую. Какой обойщик, какой ковровый фабрикант, хотя бы он был поставщиком двора, мог произвести более тонкую, более нежную и воздушную ткань? Мог ли сравняться с нею китайский атлас? Эта свисающая паутина походила на знамена, которые можно видеть на капителях рыцарского стиля и королевского ордена. Зрелище благородное для тех, кто мог хотя бы мысленно наслаждаться подобным сравнением. Быки и коровы, которым была переменена подстилка, с удивлением относились к этой перемене декораций, столь необычной для них, и они часто поворачивали головы из-за яслей, бросая долгие взгляды на театр, где волновались комедианты, репетируя пьесу, чтобы показать сиганьяку все входы и выходы. «Первые шаги мои на сцене, — сказал барон, смеясь, — имеют зрителями телят и рогатых животных. Есть от чего принизиться моему самолюбию, если только оно имеется у меня».
«Не беспокойтесь», — отвечал Беломбр. «Не в первый раз пред вами такая публика. В зрительной зале всегда бывает немало идиотов и мужей».
Для новичка сиганьяк играл недурно, и чувствовалось, что он скоро сформируется. Голос у него был хороший, память точная, а воображение достаточно литературное. И оно позволяло ему вставлять в роль те реплики, которые рождаются в зависимости от случая и оживляют игру. Пантомима стесняла его более, так как она сопровождалась палочными ударами, которые возмущали его мужество, хотя и наносились они свертками из раскрашенного полотна, наполненного паклей. Товарищи его, зная его характер, щадили его насколько возможно, и все же он невольно сердился, делал страшные гримасы, ужасно хмурился и бросал косые взгляды. Потом, вдруг вспомнив свою роль, он придавал физиономии трусливое, рассеянное и какое-то внезапно коварное выражение. Беломбр, смотревший на него с пристальным вниманием, как старый опытный комедиант и к тому же слывший тонким знатоком, закричал ему со своего места.
«Берегитесь исправлять в себе эти естественные движения! Они прекрасны и произведут новую разновидность матамора. Когда же вы перестанете испытывать эти взрывы гнева и яростного негодования, притворяйтесь. Фракас, как вы его играете, должен быть создан наново, потому что тот, кто идет позади других, бывает только вторым. Этот фракас должен быть храбр от природы. Он любит отвагу, мужественные люди ему нравятся, и он негодует на самого себя за свою трусость. Опасность далека, и тогда он мечтает только о геройских подвигах, а не человеческих гигантских предприятиях. Но наступает опасность, и воображение его так живо, что представляет ему с необыкновенной ясностью боль раны, курносое лицо смерти. Тогда сердце у него падает. Сначала он возмущается при мысли, что его будут бить, и ярость хватает его за желудок, но первый же удар уничтожает его решимость. Ваша метода, по-моему, лучше этого трепетания ног, расширения глаз и других гримас, скорее обезьянних, чем человеческих, которыми плохие комедианты стараются заставить публику смеяться и только напрасно терять деньги».
Сиганьяк последовал советам Беломбра и стал играть, руководствуясь его точкой зрения, так хорошо, что актеры начали ему хлопать и пророчили успех. Представление назначено было в 4 часа вечера. За час перед тем сиганьяк надел костюм матамора, который Леонардо слегка расширила и распорола запасы и складки, которые были сделаны потому, что покойник последовательно с каждым днем худел. Надевши на себя этот наряд, барон подумал, что гораздо было бы приличнее напялить на себя буйволову кожу и железные доспехи предков, чем разыгрывать из себя шута и представлять лжехрабреца. В нем ведь живет неподдельное мужество, и он может совершать геройские подвиги ловкости мечом. Но злая фортуна вергла его в это несчастье, и у него нет другого средства к существованию. Уже прибывал народ и толпился в сарае. Несколько фонарей, подвешенных к стропилам, поддерживавшим крышу, бросали красный свет на все эти черные, белокурые и седые головы, среди которых кое-где белелись женские уборы. Другие фонари были поставлены наподобие свечей у борта театра, потому что надо было принять меры предосторожности против пожара ввиду соседства соломы и сена. Пьеса началась, и ее слушали со вниманием. Позади актеров, так как фон сцены не был освещен, отбрасывались огромные странные тени, которые, казалось, тут же пародировали пьесу и подражали всем движениям действующих лиц со смешными и фантастическими вывертами. Но эта забавная подробность не была замечена наивными зрителями. Они были заняты главным образом содержанием комедии, игрой персонажей, которые казались им настоящими. Коровы, которые не спали благодаря шуму, смотрели на сцену большими глазами, воспетыми еще Гомером, греческим поэтом, который взял их как похвальный эпитет для описания красоты Юноны. А один теленок в самом интересном месте вдруг издал жалобное мычание. Тем не менее, это не разрушило крепкой иллюзии этих честных мужиков. Но комедианты чуть не лопнули от смеха на своих подмостках. Капитану Фракасу несколько раз аплодировали, потому что он очень недурно играл, не испытывая перед этой вульгарной публикой ни малейшего волнения, что не замедлило бы случиться, если бы он знал, что зрители литературно образованы и требовательны. К тому же он был уверен, что среди этих крестьян нет никого, кто бы его узнал. Другим комедиантам в выигрышных местах тоже страшно хлопали эти мозолистые руки и, по мнению Беломбра, знали, что делают. Серафина исполнила свою Мариску со сладострастной гордостью, в изящных и вызывающих позах, с гибкими прыжками, быстрыми переменами ног и различного рода приятностями, от которых замерли бы от удовольствия даже знатные господа и придворные. Она была в особенности хороша, когда, держа над своей головой дрожащий басский бубен, заставляла медные пластинки издавать звуки или еще когда, ведя большим пальцем по коже бубна, извлекала из него глухое жужжание с такой ловкостью, как настоящая пандерера. А тем временем со стен запущенного замка Сиганьяка смотрели старые портреты его предков, и вид у них был гораздо более недовольный и нахмуренный, чем обыкновенно. Воины вздыхали, и от этого поднимались их железные латы, и они меланхолически качали головой. Бабушки презрительно улыбались, упираясь подбородками в трубчатые воротники, и оцепеневали в костяных корсетах и фижмах. Тихий, медленный, беззвучный голос, тень голоса слетала с их раскрашенных губ, которые, казалось, шептали: «Увы, последний из сиганьяков опозорил наш род». На кухне между Вельзевулом и Миро печально сидел Пьер и мечтал, а они устремляли на него долгие вопросительные взгляды. Он говорил себе: «А где ты теперь, мой бедный барин?» И слеза, вытираемая языком старого пса, катилась по смуглой щеке дряхлого слуги.